Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать здесь, на Светлом радио. И сегодня вместе с нами и с вами в программе «Светлый вечер» в ближайший час проведет Елена Ктукова, президент Фонда сохранения культурного наследия Русского Севера «Дорогами Ломоносова». Елена Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, наши постоянные слушатели Елену Сергеевну Ктукову прекрасно знают, помнят. Мы много раз говорили про сохранение культурного наследия Русского Севера, вообще про сохранение наследия в России, про Архангельскую область. И вот, наверное, кто-то должен еще и помнить наши программы про пешеходный туризм, развитием которого Елена Сергеевна занимается уже не один год. До недавнего времени в статусе вице-губернатора Архангельской области, теперь как президент фонда сохранения культурного наследия Русского Севера. И вот я так понимаю, что проект, который мы в разных его частях представляли, о котором мы говорили уже не один раз, он развивается и сейчас в наступающем году или завершается подготовительный этап, или начинается уже какой-то основной, но большой этап реализации этих дорог.
Да, большой этап большого проекта. Добрый вечер еще раз. Да, я сегодня выступаю не от Архангельской области, да и проект, о котором будем говорить, он не только проходит по территории Архангельской области, он затрагивает территорию 6 регионов. Это Москва, Московская область, Ярославская, Вологодская, Архангельская область и Республика Карелия. Проект называется «Великий русский северный путь», и мы шли долго к этому проекту. В 2019 году был реализован совсем маленький проект от Каргополя до Шевенска, мы о нем говорили. Это 50 километров, которые спортсмены прошли на лошадях мезенской породы. Мы тогда еще говорили прекрасно о сохранении аборигенной породы лошадей, которые в Мезене. И, кстати, сейчас в катастрофическом состоянии находятся. Нет дотации на сохранение племенного животноводства. И коней просто убивают, на мясо ведут.
Ой, вы знаете, да, поэтому это какая-то ужасная история.
Какая-то, да, кошмарная
в
история.
В Подмосковье есть лошадиный приют, называется «Шанс на жизнь». И там девушка Анастасия, которая этот приют основала, она сама вместе со своими там друзьями, помощниками находит лошадей, которых отправляют на бойню, тех лошадей, которых на бойню отправляют не потому, что они больные или совсем старые, вот-вот умрут и так, а которые... Не на что содержать, это вообще ужасно. Ногу сломала лошадь, и уже она была очень породистая, ее нельзя использовать в тех целях, в которых использовали, ее отправляют на бойню. Не может родить. Вот у них была лошадь, которая попала к ним в приют с бойни. На бойню ее отправили, потому что она никак не могла забеременеть, а с бойни в приют она приехала уже...
Жеребенком,
да. Ну вот-вот, когда должна была родить. Может быть, я не знаю, как это можно им эту историю... Я понимаю, что у них и приют не резиновый, и...
Ну и оттуда привезти нетривиально.
Они отовсюду возят, но, может быть, потому что это ужасно. И, может быть, если можно как-то этому противостоять таким образом... Может, стоит что-нибудь придумать?
Ну, только поддержка. Поддержка либо государства, либо предпринимателей, каких-нибудь людей, которые неравнодушны к вот этой вымирающей, я не побоюсь этого слова, породе лошади. Совершенно замечательная лошадка, мезенка, она зимой мохнатая и преодолевает такие сугробы, она реально идет по шею в сугробах, очень такая сильная лошадка. Ну, конечно, наверное, если ее привезти сюда, да, ей не будет комфортно, потому что она привыкла жить в условиях Арктики. Мезень – это же арктическая территория. Поэтому такая ремарка, да, и вот, может быть, кого-то из слушателей заинтересует вот эта беда, и кто-то откликнется и как-то поможет. В 2020 году уже фестиваль стал пеших маршрутов, он вырос до 4 регионов, от Алан-Са до Каргополя, Республика Карелия, Ленинградская область, Вологодская область и Архангельская область. В Алан-Се стартовали спортсмены-североходцы и прошли пешком 630 километров. Ежедневный маршрут составлял от 30 до 50 километров, но самое главное, что спортсмены несли на себе датчики, которые позволили выстроить маршрут. Маршрут по старинным почтовым дорогам. Теперь этот маршрут есть, он описан на сайте «Дорогами Ломоносова», и любой человек может к нему присоединиться. Можно посмотреть в любой вот этой исторической точке, где остановиться, с кем из народных мастеров встретиться, какие промыслы есть, в какую территорию заповедника входит данная историческая точка. Вот этот маршрут, он описан, он совершенно уникальный. Это часть дороги из Архангельска в Санкт-Петербург, по которой люди ходили, и у Федора Абрамова есть рассказ «Питер за сарафаном». То есть как раз вот об этих дорогах там речь. И в этом году мы рискнули, создан оргкомитет, туда вошли заинтересованные люди, в том числе люди, которые построили дорогу в Лавру. Мы тоже о ней уже говорили.
И у вас у нас был Эльдар Оружев, человек, который этот проект... тогда возглавлял, так понимаю, что и сейчас тоже.
И более того, эта группа людей добилась, что правительство Московской области выделило деньги на кадастрирование этой дороги.
Да, и они тогда говорили, что уже, по-моему, тогда кадастр она была внесена, и они хотели, чтобы этот проект действительно продолжался дальше, и то, чего у нас нет, а в Европе есть, что эти дороги попадали в кадастр, и таким образом с присужденными номерами соединялись с номерными пешими маршрутами европейскими, которые всю Европу пересекают.
Ну, на самом деле, новое – это хорошо забытое старое. У нас были всесоюзные маршруты, были вот мы с Алексеем до передачи буквально говорили, вспомнили серию книг «Дороги к прекрасному»,
«Дороги к прекрасному», да,
где были описаны эти маршруты. Конечно же, сейчас время меняется, и где-то коттеджные поселки появляются, допустим, на каких-то маршрутах, да, там, где территории проданы, допустим, какому-то инвестору или там сданы в аренду. Но что самое главное, мы пройдем маршрутом от Москвы, от нулевого километра до Лавры, то есть уже вот построенным известным маршрутом. Дальше это будет Переславль-Залесский, Ростов, Данилов, Александров, я забыла, конечно же, Александров.
Александровская Слобода, да, потому что, ее сейчас активно изучают.
Потому что маршрут стартует 12 июня, в День России, и в день преподобного Александра Невского. Мы тоже его вспоминать будем в следующем году. Дальше, конечно же, Ярославль. Я не буду более мелкие пункты сейчас населенные упоминать. Далее Вологда. А далее, конечно, Ферапонтово, Кириллов, Каргополь, Ошевенская. И вот дальше у нас мы немножечко расходимся, сейчас думаем, изучаем, потому что, конечно же, освоение севера, оно шло реками, Северной Двиной и Онегой. Поэтому у нас есть вариант пройти, конечно же, это будет не пеший маршрут, а водный, тогда по реке Онеги от Каргополя до Онеги, и дальше уже от Онеги через Киостров, через Кондостров до Соловков, до Соловецких островов. Финиш маршрута предполагается 19 августа.
То есть месяц получается. Или нет, 12 июня, да, с Дня России, два месяца.
Два месяца получается, но уже сейчас у нас активная группа, которая отвечает за маршрут, уже поедет через неделю, будет кусочно изучать маршруты, встречаться с главами муниципальных образований. Мы уже провели установочное совещание, написали письма во все регионы, все регионы ответили поддержкой. И, конечно же, цель вот этого маршрута, ну, цель мероприятия следующего года – это тоже выстроить маршрут, вот треками выстроить маршрут, показать его на карте и описать этот маршрут, чтобы любой человек мог зайти в интернет, прочитать и в любую точку смог как присоединиться во время мероприятия, так и, ну, допустим, кто-то захочет вместе со спортсменами-североходцами пройти от точки до точки. Я уже сказала, что от 25 до 30 километров в день – это не так много для подготовленного человека, потому что прошлогодний маршрут у нас спортсмены шли до 50 километров в день. И вот это
уже
было тяжело.
Подготовленные люди, конечно. А получается, что каждый человек может пройти какой-то отрезок, дневной или переход, или просто какую-то часть, но по намеченному маршруту.
Да.
И что для этого надо сделать?
Во-первых, нужно заявиться, если кто-то хочет участвовать вместе со спортсменами. У нас есть четкий график, то есть тогда человек должен приехать именно в это место, в эту дату, когда там будут спортсмены, и вместе пройти вот этот маршрут. Причем спортсмены будут посещать музеи, посещать какие-то памятные места, встречаться с людьми и идти дальше. Или же, поскольку маршрут будет описываться каждый день, его можно будет повторить уже абсолютно в любое время, потому что вы уже будете знать, к кому обратиться, где остановиться, что попробовать, допустим, из местного такого интересного, да, традиционного, и что посмотреть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Елена Кутукова, директор фонда сохранения культурного наследия Русского Севера «Дорогами Ломоносова». А зачем все это надо? Вот тот вопрос, который многие задают из тех людей, которые же спрашивают, а куда мне поехать в выходной день. И этот вопрос, если человек живет в Москве или где-то неподалеку от Москвы, решается просто Золотым кольцом. И по Золотому кольцу, ну, практически там по самому понятию Золотого кольца сейчас достаточно расплывчато, и по-новому, как, на мой взгляд, ужасному плану, Золотое кольцо — это должно быть не просто на северо-северо-восток от Москвы, а территории там бывших Владимира Суздальского, Ростова, Суздальского княжества, Ярославщины. А это должны быть какие-то подчас очень далекие на запад, на восток места, которые просто объединены каким-то термином «Золотое кольцо», хотя ни в какое кольцо не попадают. Так вот, да, я что-то уже далеко от вопроса ушел. А для чего все это надо? Ну вот зачем ходить пешком?
Ну, во-первых, давайте опять же вспомним мировой опыт, что существует путь святого апостола Иакова в Европе, который проходит люди.
А расскажите про него, не все знают.
900 километров, которые начинаются во Франции и заканчиваются в Испании. Он, этот маршрут идет где-то по городам, где-то через горы, через горный массив. И люди, которые идут этим маршрутом, некоторые проходят все 900 километров, ну, берут отпуск и проходят эту цель. Некоторые растягивают этот маршрут на несколько лет жизни. То есть проходят от точки до точки, дальше возвращаются к делам. И, ну, мне кажется, что здесь каждый человек, когда идет, когда именно вот ногами познает свою землю, общается с людьми, отвлекается от своих забот. Вы, наверное, замечали, что стоит уехать из большого города, как, ну, буквально на 2-3 дня возвращаешься и на некоторые вещи смотришь абсолютно другими глазами. Что-то в себе пересматриваешь, что-то кажется не таким уж и важным по сравнению с чем-то, что ты увидел, что ты осознал. И я думаю, что, ну, первое, это, конечно же, развитие внутреннего туризма. И второе, это как рост такой внутренний, духовный, душевный рост каждого человека. И каждый человек, он в какую-то пору своего жизненного времени приходит к тому, что необходимо что-то осознать, что-то додумать. А почему бы это не додумать, сидя пешком куда-то, от точки до точки, что-то изучая, общаясь с людьми, опять же говорю, общаясь с народными мастерами, может быть, где-то мастер-класс кого-то зацепит, кого-то просто красивый вид природы, кого-то храм. И я думаю, что это вот полезно для людей, которые пойдут и будут передвигаться. Не обязательно ведь идти пешком. То есть у нас будут точки, конечно же, пройти пешком это интересно, но можно проехать и на машине, почему нет, посмотреть эти точки. Но мне кажется, вот именно вот эта пешая часть, она очень важна.
Полезно для того, чтобы ответить еще на вопрос, кто мы, что мы тут делаем. Потому что сейчас много людей, которые рефлексируют на тему того, что вот, надо деревню возрождать, надо что-то делать вне городов, надо жить на земле. Вот как говорит наш главный редактор Илья Кузьменков, который занимался долгое время как раз фермерством в том числе, и он говорил, что у него был даже такой своеобразный проект, когда он выделял какую-то землю молодым начинающим фермерам, чтобы те поняли, что это вот все не просто так, это не просто мечтания такие красивые, чтобы уехать на землю, а вот это тяжелый труд. И чтобы это понять, можно вот так попробовать тебя чуть-чуть в роли фермера. Чтобы понять, что земля — тяжелый труд, чтобы понять, что мы здесь живем в какой-то очень интересной связи с природой, жили веками, десятилетиями, можно идти пешком по этим местам. И ты это очень хорошо ощущаешь. Ты очень хорошо ощущаешь свою страну и свою землю. И не только свою. Я вот уже даже как-то не очень люблю деление по странам. Мне как-то ближе, наверное, вот это единение с природой и возможность пройти и прочувствовать какую-то... как-то почувствовать себя в этой огромной, в этом огромном мире, в огромной природе. Извините, что я так это, об этом сбивчиво говорю, но просто я люблю ездить по России, да, но я езжу на машине. И на машины, конечно, такого ощущения не дает, как просто небольшие такие или большие походы пешком. Эльдар Аруджев-то меня в свое время удивил тем, что у него этот маршрут небольшой совершенно от Москвы до Сергиева Посада.
137 километров,
до Лавры, да. Он настолько продуман, что там можно дойти за один день до Лавры, можно дойти за несколько дней, а можно даже доходить до какой-то точки, возвращаться в Москву и на следующий день обратно, возвращаться, да, на электричке или на машине на эту точку, продолжать так идти.
Ну вот в идеале, конечно, простроить так весь маршрут. Конечно же, здесь однозначно без помощи людей, которые живут на земле, через которую пойдем, ну, просто вообще никак ничего не получится. Это было ясно и по прошлому году, когда нас в Карелии совершенно, ну, с распростертыми объятиями принимали, хоть и был коронавирус. В Олонце мы стартовали, и Олонец. Дальше мы шли в сторону Ленинградской области, Ладейное поле, Мегрига, дальше Вологодская область, Вытегра. Вологодская область абсолютно была закрыта. Но многие люди мне звонили и говорили: Елена, мы прошли тоже вашим путем, но мы дошли до Вологодской области, и там все было закрыто, мы повернули обратно. Ну, по крайней мере, вот этот путь от Олонца до Вытегры люди проделали, что тоже очень важно.
Ну, не вечно же будет закрыто.
Ну, вы знаете...
В конце концов, закончится коронавирус.
У меня такое вот личное к этому отношение, что коронавирус, он, конечно, да, присутствует, но в любом случае на земле живут люди. И если мы пройдем, и Борис Вячеславович Корчевников обещал нас поддержать, мы снимем, мы покажем жизнь людей, мы проведем какие-то мероприятия, может быть, онлайн, если будет совсем все строго. То есть мероприятие состоится в любом случае.
Вот Борис Вячеславович Корчевников, конечно, может показать картинку, а как же мы?
А на радио мы будем все, я думаю, что время от времени будем выходить в эфир, и будем рассказывать радиослушателям по мере продвижения североходцев, какие трудности, что у нас интересного. И, допустим, в прошлый раз, ну, опять же, прошлым летом, ну, прошедшим летом, когда североходцы шли по старой почтовой дороге, это уже был Кинозерский национальный парк, они шли с двумя МЧСовцами, они потеряли выход, ну, потеряли ориентацию в какой-то момент, это была чаща и нечищенный, ну, не расчищенный лес. А североходцы несли икону пяти святых, выполненную резчиком по дереву московским, и там фон такой золота был и резьба по дереву. Это был Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Александр Ошевенский, Пахом Микенский, Антоний Сийский. И вот икону просто положили на траву, а сами остановились передохнуть, чтобы посмотреть вот, ну, карту, какие-то трекинговые маршруты. В это время луна, то есть это была уже ночь поздняя, они заблудились, в это время луна, свет луны упал на икону, каким-то образом отразился, и икона прямо показала путь, то есть вот этот отраженный свет показал им дорогу, и они по этой дороге вышли к жилью, к домику, к сторожке, там переночевали, утром пошли дальше. То есть вот такие изумительные вещи с ними случались, и когда говоришь с Эдуардом Цвигуном, Эдуард Александрович, который автор проекта «Я иду, постигая Россию», он сам об этом говорит, что какие-то такие чудесные совершенно вещи случаются, которые переворачивают, ну вот просто переворачивают тебя изнутри. И мне кажется, каждый человек вот найдет на вот этом маршруте что-то переворачивающее, что-то цепляющее, что войдет в жизнь и уже больше не уйдет.
У меня сейчас перед глазами карта европейских пешеходных маршрутов, и просто вот это мне абсолютно явно доказывает, для чего нужен проект «Дорогами Ломоносова», потому что я вижу, что просто эти дороги упираются в Россию, но дальше не идут.
А дальше у нас, да.
Да, причем это не то, чтобы Европа вся без границ от Эстонии до Португалии. Здесь и некоторые заграничные. Вот, например, до Стамбула турецкого можно дойти, до стран, до Черногории можно дойти, хотя Черногория в Евросоюз не входит, и в Шенгенскую зону тоже, как и Турция. Еще какие-то части европейских стран, которые не являются шенгенской зоной, там есть эти маршруты, все они соединяются, но они вот в Россию, в Украину, вот здесь по этой карте, ну, так не очень хорошо нарисовано, я не могу понять, есть ли она в Белоруссии или нет, по-моему, нет. По-моему, вот Россия, Украина и Белоруссия — это такие вот
белые пятна,
куда эти дороги не заходят. Хотя страны Балтии, Эстония, Латвия, Литва, там представлены. Прямо в Ленинградскую область где-то упирается, где-то в Мурманскую область упирается, где-то в Псковскую область упирается.
Ну вот Псковская область, опять же, если говорить, да, вот сейчас мы пока не затрагиваем, но, опять же, если к Европе, путь святого апостола Иакова, есть основной маршрут 900 километров, который является объектом ЮНЕСКО, и есть множество примыкающих маршрутов из Португалии, из Германии к вот этому пути основному. И тоже, если мы выстроим один маршрут, если мы его покажем на карте, дальше уже в Архангельской области можно из Мизени делать маршрут, и в Мизень, да, туда-обратно, из Пиниги делать маршрут. Если мы возьмем ниже, то мы как раз этим маршрутом соединяем Золотое кольцо и Серебряное кольцо, которое, оказывается, начали разрабатывать группа людей в Санкт-Петербурге 50 лет назад. Потом эту идею подхватило Министерство культуры, но так как бы ничего и не реализовано. А вот это Серебряное кольцо, оно захватывает как раз и Псковскую область. И вот уже Серебряное кольцо, оно входит в Скандинавское кольцо. И если мы действительно вот простроим вот эти маршруты, выстроим, опишем, то у нас будет один основной маршрут и множество примыкающих. Почему, собственно, дороги Ломоносова? Но это такое, это не в прямом смысле, что именно этой дорогой шел Ломоносов. Да? Мы поэтому и назвали Великий Русский Северный Путь, потому что этим путем шли промышленники, развивая наше государство российское, и этим же путем за промышленниками шли святые. И все города, которые построены...
Да,
все города, которые построены именно на этом маршруте, это монастырские города.
У нас же, когда мы говорим про Северную Фиваиду, про северные монастыри, мы же с трудом себе представляем, как в 15 веке Кирилл Белозерский взял да и ушел из благополучной
Опять же,
Москвы.
Опять же, они же все ходили
пешком. Из Симонова монастыря ушел пешком. А как еще? Ушел туда, на север, к Белому озеру, где практически никто не жил, где эти редкие поселения были вокруг. И он, естественно, очень быстро и несложно нашел место, где он может уединиться, а потом уже люди
в
к нему приходили. В низине
Успенский,
да?
Монастырь, Аферапонт, который построил рядом, да, на высоте такой небольшой.
По дороге к ним Павел Обнорский, который в дупле жил, и к нему звери приходили. Почему-то очень люблю эту историю.
Да, и дальше из Кирилла Белозерского монастыря вышел Александр Шевенский, который до Каргополя дошел пешком. Вот почему мы именно вот Аферапонтова Кириллов, дальше Каргополь. Каргополь и село Ошевенское, которое было новгородской землей, и новгородская посадница именно Никифору Ошевневу дала там земли, и отец пригласил к себе сына, что строит здесь монастырь. Из Александра Ошевенского монастыря вышел Пахомий Кенский, это Вершинина, это территория нынешнего Кинозерья, тоже вот как они шли, по реке они шли, по суше они шли, здесь вот история теряется в догадках.
Нет, тут на самом деле вам профессиональные историки, археологи расскажут о всех способах средневекового передвижения, но, конечно же, пеший путь — это был один из основных вариантов. Конечно, торговые караваны, они там реками передвигались. для скорости там, на лошадях, а вот простой люд-то пешком.
Ну да, и вот я почему начала говорить, и фонд мы решили назвать «Дорогами Ломоносова» и проект, но вообще наша русская земля, она подарила миру нашего русского Леонардо да Винчи Михаила Васильевича Ломоносова, и который пешком в 1730 году из Холмогор пришел в Москву, преодолев вот этот путь с рыбным обозом, мы все знаем. И поэтому, конечно же, «Дороги Ломоносова» — это собирательное значение. Я уже начала говорить, что не факт, что именно вот этой дорогой шел Ломоносов, поэтому здесь вот, ну, очень много критики вот в этот адрес, что почему именно дороги Ломоносова. Нет, дороги Ломоносова – это как раз пешие маршруты, по которым ходим пешком. И один из них, конечно же, может быть той самой дорогой Ломоносова. Да, где там...
Ну, где-то здесь он шел.
Да, где-то здесь он шел. И... А так, конечно же, открывая русский север, открывая вот всю природу, уникальность природы, открывая чистоту северных деревень, открывая чистоту людей, которые живут до сих пор в северных деревнях. Конечно же, все это надо сохранять, приумножать, и, мне кажется, люди, которые туда придут, может быть, они помогут жителям, которые живут, выстроить какой-то новый смысл.
Нам надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Елена Кутукова, президент Фонда сохранения культурного наследия Русского Севера «Дорогами Ломоносова».
Светлый вечер. На радио «Вера».